победы на море, банальная понатарелость. Полководцу досаждают заботы о снабжении войска. Флотоводец все свое носит с собою. Полководец должен изучать местность. Флотоводцу безразлично, Индийский океан или Атлантика. Опровергать не стоит труда, это плод универсального гения, ибо там, где Наполеон исходит из собственного опыта, действительно богатого, блестящего, поражающего воображения, там мысль его быстра, остра, значительна. А постулаты, приведенные выше, рождены уязвленным самолюбием, трафальгарской обидой, которую Наполеон не избыл до смертного часа в долине Лонгвуд. Между тем в стране одна из гаваней, которой дружески приняла Синявинскую эскадру, в стране этой при всем ее ликовании по случаю Трафальгар, крылья многих лидеров сожжены солнцем Аустерлица. Особенно страдает Вильям Питт, вдохновитель и кредитор рухнувшей коалиции. Он будто предугадывает решимость Наполеона: «Я завоюю море на суше». Да, господство на морях необходимо, очевидно, лишь ради господства на побережьях. А какой прок в морских трассах, если они ведут в порты, где реют знамена императора французов? Вильям Питт угасал с недаемой тревогой, тоской, разочарованием. Его скорбный взор один из друзей назвал аустерлицким взглядом. Чьи руки возьмут государственный штурвал? Кто заменит Питта? Факс, глава оппозиции? Тогда неизбежны пагубные перемены внешней политики. Тогда Наполеон может рассчитывать на мир с Британией. Вице-адмирал Синявин приглядывается и прислушивается к тому, что происходит в английских сферах. Интерес отнюдь не пустой, ведь надо идти в Средиземное. Как поведет себя британский союзник? Опорой ли будет или всего-навсего сторонним наблюдателем? Конечно, Трафальгар значительно снизил шансы встречи с вражескими эскадрами, и все же она возможна, эта встреча, еще до того, как он, Синявин, соединится с русскими, базирующимися на Ионических островах. В октябре и ноябре 1805 года эскадра еще в Портсмуте. Синявин принимает новичков. В Англии куплены бриги «Аргус» и «Феникс». Этих быстроходных разведчиков и курьеров надо не просто принять, но изготовить к плаванию. Еще забота — замки. Нехитрая, кажется, штука, однако морской опытный глаз точно оценивает важность ее. Синявинский офицер пишет: «Мы не были праздны, по новому изобретению в Англии приделывали замки к пушкам». Замок к пушкам есть выдумка превосходная, особенно для начальной пальбы. Стоит только дернуть веревочку, курок спущается на полку и выстрел. Для неопытных, никогда не бывших в сражении, не всегда можно надеяться, что фитилем попадет прямо в затравку. А тут и не совсем храбрый человек может дернуть шнурком. Недостаток может быть один. Испортится замок, и во время дела некогда его починивать. Тогда обратимся опять к фитилю, который всегда есть при пушке во время сражения. Мы не были праздны. Это не об одних лишь орудийных замках. Морскому офицеру стоянка в Англии, как художнику поездка по Италии. Есть что посмотреть, есть чему поучиться. Да, надо отдать должное. Английские капитаны далече превосходят по опытности французских и испанских. Но вот что примечательно. Ни сам Дмитрий Николаевич, ни его подчиненные не падают ниц. Увольте. Если при Екатерине англичан принимали в русскую службу без строгого разбора, то отняли только дорогу лучшим нашим офицерам. Ну, а выучка экипажей? Эй, держи-ка голову выше. Команды русских кораблей ни на дюйм не уступают английским в порядке, проворстве и в искусстве управления кораблем. Уж был декабрь, когда Синявин отсалютовал Портсмуту.